Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно в это время у микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И наша тема ежевоскресная, на которую мы говорим с нашими гостями, это «Христианин в обществе». Сегодня вот с нами в студии и с вами, дорогие друзья, замечательный, очень интересный гость Салават Александрович Щербаков, известный скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Сергеевича Глазунова. Ну и много-много еще разных регалий, да, Салават Александрович, есть, о которых вот, можно сказать, вы и член художественного совета комитета по культуре правительства Москвы, да, до сих пор остаетесь.
Даже председатель.
Председатель, ага. Член общественного совета по культуре и искусству при Министерстве культуры. Ну, а вот, наверное, что сразу запомнится радиослушателям нашим, то, что именно Салават Александрович, автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, крестителю Руси, ну и множество других и памятников, и других вот монументальных сооружений. Это и памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, да, и Александру Первому, и Михаилу Калашникову,
патриарху Гермогену.
Патриарху Гермогену, да, в Александровском саду. Так что вот, наверное, картинка сложилась у наших слушателей, я надеюсь. Добрый вечер, Салават Александрович.
Добрый вечер, добрый вечер. Да.
Хотелось начать наш разговор сегодняшний с темы ваших корней. Потому что, насколько вот мы понимаем с Кирой, вот талант скульптора и вообще интерес к художественному творчеству у вас достался вам в наследство от вашего деда, да?
Есть дальше корни, тоже расскажу, вот такие художественные.
Ага. Ну вот, если можно, про корни давайте немножко поговорим. И вообще, какая роль традиций семейных вот в вашей жизни, насколько велика она?
Ну, я даже начал бы сейчас про корни вот сразу после, именно с традицией. Вот я могу сказать, что та среда, в которой я рос, она, ну, была вот какая. То есть, если взять ощущение и самоощущение людей России, которая существовала много веков, то наряду, вот как любая вот страна, это как семья. Вот, например, есть семья, в ней есть трудности, да, там внук там получает там двойки или там что-то, кто-то там кого-то обижает, там ссоры внутри семьи, да, и в стране также. То есть мы имеем какие-то, бывают трудности, материальные, еще что-то, но в любой семье есть, ну, нормально, любовь и позитив. То есть вместе с проблемами есть просто ощущение, ну, некой правды, правильности. И я могу сказать, что те корни, или, вернее, те посылы, которые я получал вот от, ну, своих вот близких, от старших, это не было, скажем, в том числе пока не было вот противостояния там, я не знаю, там, с неверием, там, это само собой, это все вот мы росли в эпоху, в советскую, я рос, когда было вот противостояние, что правда, что неправда, там красные и белые, такие, сякие, там какой царь плохой, там, или наоборот, какой там, или как выиграли Великую Отечественную, чем Россия. То есть это было постоянное напряжение. Но у людей старшего поколения, вот помимо напряжения, всегда нужно иметь сторону вот этого позитива и любви. То есть было что? Было однозначная любовь к стране, к себе, к нам, да, ну вот, к великой русской культуре. То есть была такая зона, где хорошо, А вторая зона, где плохо, это проблемы. И вот сейчас часто такая болезнь, что люди утопают в проблемах, а забывают, а где твой вот этот остров надежный, где хорошо. И посыл вот был из тех поколений, что прекрасный Пушкин, прекрасный там, город Суздаль, прекрасный, там, я не знаю, Лев Толстой, несмотря на церковные отношения, Достоевский, великая русская история, прекрасная, драматичная, но Александр Невский, Дмитрий Донской. Сейчас говорят, а кто же такой Александр Невский? Может быть, он чем-то там плохой, или он вообще кто? Тогда и было понятно.
Это же привычка искать проблемы,
так,
да?
Так же, как мы любим своих родителей, бабушек, дедушек, тети, дяди, внуков. Вот позитив, то, что сейчас не хватает, а он у них тогда был, потому что это формировалось все мировоззрение вот моих предков и всех наших предков до революции, до прихода большевизма. То есть понятно, что там страна где-то бурлила, там Пугачевщина была, потом там, я не знаю, декабристы были, там царя убили, я имею в виду Павла Первого. То есть все, ну, не важно, там, ну, как бы конкретно. Но при этом моя бабушка говорила, да, вот наше знание, наша любовь, мы Россия, русская мысль и вообще российская, так как я все-таки одной половиной стою в Орде, а другой в Руси, да, но наша Россия, Русь, это и есть хорошо. Но не было вопроса, мы с кем-то спорим, просто это хорошо, и хорошо всему миру. Там, и у них Шекспир хорошо, там, все хорошо, но мы это и есть, уверенность была в своем добре, правде и правилах жизни. И мне кажется, вот это очень ценно. И, конечно, ведь земля очень большая, Россия. И вот стояли такие точки или центры, или какие-то, куда люди все идут, храмы. Вот едешь в пейзаже, куполочек, золотой или не золотой, храм. И люди там, неважно, крестьяне все, вот они там работают, там устают, там пашут. И вот у них есть такой момент, когда они приходят в храм, да? То есть это было не то, что вопрос, там, верить, не верить, там, или а что плохо, или как Ленин говорил, опиум для народа. Просто это было то место для всех людей. И много веков, и это было разбросано по всей, и все это объединялось. Вот, поэтому я бы сказал, что очень важная школа – это школа позитива. Как бы сейчас, если сейчас бы назвали бренд какой-то, там, русский позитив, например. Именно, позитива. И эта вещь еще функциональная, она помогала выживать, побеждать, когда практически уже вас практически уничтожили, убили. Неважно, там, Наполеон, Гитлер, там, или поляки, или там, ордынские взаимоотношения, да. И оно вдруг вставало на ноги. Появлялись позитивные люди, там, Минин, Пожарский, кто, и люди опять выходили, то есть не утонули в трудностях, в дрязгах, в негативе, в какой-то агрессии внутри. То есть агрессия внутри, она побеждалась вот этой вещью. Поэтому это было все едино, и я могу сказать, что люди вот, ну, нашего поколения, когда был и в школе, и везде, так сказать, очень сильно научный и настойчивый атеизм, то как бы вернулись, или эти корни, вот эту ниточку поймали, как бы она не убежала, через великую русскую культуру. Когда читают там «Капитанскую дочку», там, я знаю, Лескова, вот, и, да и в советской литературе это тоже много, я как бы, что корни все равно, то есть не на пустом месте, мы говорим «советская культура». Она же не перешла с Марса, села, и вот она корни-то даже и плохие, и хорошие. Они туда все равно проросли, и поэтому потом как-то перемололи, победили этот чужеродный какой-то там казенный или там военный коммунизм, да, то есть, поэтому, мне кажется, очень важная мысль, там, ни с кем мы боремся, против кого мы боремся, там, победить там тех врагов, иных врагов, я не знаю, там, какой-то современных там всяких садомию. Чего увлекаться этой борьбой? они все равно есть. И дьявол, он всегда в мире, черт присутствует, он всегда есть. Но если увлечься только борьбой с ним, то можно самим стать чертом. Значит, то есть нужно заботиться в том числе. Просто вот даже вот, когда вот внуков растят, вот у меня 4 внука, 3 парня и 1 девочка старше. Вот. И они должны понимать вот этот остров, за что потом бороться. То есть вот этот островок добра, островок любви, островок силы, работы. Работать надо на эту цель, стараться, беречь. Не угасла свеча, чтобы, да, угаснет, тогда уже... А когда она не угасла, то много свечей потом могут... Поэтому вот это была наука. И от моего отца, родом из Башкирии, Оренбургская область, очень тяжелая судьба, через детский дом, голодомор, попал прямо сразу на фронт в свои 19 лет, 22-го года рождения. Вот. Гвардейская часть, саперная, Сталинград, Курская дуга. Вот. Демобилизовался только в 46-м году из Финляндии уже, потому что туда именно Прибалтика, Финляндия. Ранение в голову, осколок в голове, глаза нет, и шрам через всю голову. И это тоже наука нашей страны. Это наука России, значит, эти судьбы. Вот. Значит, поэтому я вот четко знаю свои 2 корня, знаю 7 поколений, как просто поименно, и туда. По линии вот моей, вот по материнской линии тоже разветвление идет. Вот я самый дальний предок, кого я знаю, это иеродиакон Сафроний Спаса Вифанского училищного монастыря. Как я сейчас говорю, член Союза художников. Екатерина вела цеха. Цех живописцев. Это были иконописцы, цех живописцев. Я был недавно в этом монастыре Вифания. Это 4 километра от церкви Посада. Там Павел I приезжал к митрополиту Платону. И он был тогда, ушел, митрополит Платон, был митрополитом московским. Его Екатерина уже отпустила как бы на воду, он просился. И он в монастыре был настоятелем, очень такой ученый человек. Вот, Павел I, к нему была паломническая поездка в Сергий Посад, а у него этот маленький монастырь, там духовная, там семинария, или академия она называлась, вот, и она сейчас Вифанская, ее Павел I помог уже дальше, и он, значит, говорит, я хотел бы, митрополит Платон, у тебя вот завтра пообедать из Сергий Посад. А он царю отвечает, у меня здесь так все скромно и убого, как бы, ну, так скромно, что мне, ну, негде принять такого гостя, царя. А он ему отвечает, я у тебя, митрополит Платон, в любом уголку пообедаю, уголку. И он приехал, встреча была с Павлом I. Я там был, с настоятелем общался недавно, уже после восстановления, разрухи, там храм прекрасный в 2 уровня, там, значит, и Лазаря, и как бы и Воскресенье, 2 алтаря. Вот. Это у меня картина, написанная вот иеродиаконом Сафронием, фамилия его, он вручаю в дар и благословение внуку своему Василию Сергееву, сыну Щербакову, тогда так писалось, Василию Сергееву, сыну, не Василию Сергеевичу, Щербакову. И у меня вот это, значит, реликвия на Иисуса, одевает терновый венец, легионеры, большая картина, но она не как икона, а она именно картина, потому что она написана на холсте, и в таком, ну, конец 18 века, начало 19, ну, в таком итальянском ключе, то есть это как живопись. И вот она у меня с надписью, дарственной надписью моему прапрародителю. Он от меня 7-го поколения. Вот. Также я знаю по Оренбургской линии, тоже вот недавно мне посчастливилось село, ему 500 лет, Кульчумово, тоже 7 поколений.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. Сегодня с нами Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, военноизучества, Ильи Сергеевича Глазунова. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Ну, в общем, наследие-то у вас великое, Салават Александрович. Понятно, что художественное, и про ваши гены мы уже начинаем что-то понимать. Там и митрополит Филарет Дроздов, и митрополит Платон. Вот талант и любовь к художественному творчеству непосредственно оттуда, а еще ближе, если смотреть, то, скорее всего, от деда. Так ли это, Салават Александрович?
Да, мой дед учился там, где я сейчас преподаю. Это было училище живописи, военноизучества. Он скульптор, учился в 8-11 году, вот в эти годы, до революции. Его преподаватель был Волнухин, скульптор, автор памятника Ивану Первопечатнику в Москве, Ивану Первопечатнику. Вот. Но я, понимаете, я всегда вот это слово, там, таланты, я всегда остерегаюсь, потому что и у меня сейчас вот много выпускников, то есть это, ну, некая работа, некая цель, некое там исследование, понимание, то есть я вот слово так вот, как бы таланты, я считаю, что оно не главное. Ну, конечно, человек то ли к одной деятельности приспособлен или к другой. Вот, поэтому я могу сказать, да, что у нас в семье очень много вот и архитекторов, уже потомков моего деда, и много действительно прямо, и художники, и вот мой дед скульптор, и его отец очень, он, остались от него вот работы художественные. Вот, и вот иеродиакон Сафроний. Ну, поэтому, но я могу сказать, знаете как, очень повезло мне, знаете, мне один человек железнодорожный, такой крупный в свое время, сейчас он пенсионер, он такую фразу сказал, говорит, я живу по такому принципу, где тебя привязали, там и лай. И говорит, вот меня привязали, я там всю жизнь и лаю. То есть, как пса, назовем так. Он говорит, я-то по такому принципу живу. И у меня получается практически так же. Меня в 7 лет моя бабушка, жена вот Сергея Васильевича Щербакова, моего скульптора, моего деда скульптора, он как раз вот только скончался, она очень мечтала, чтобы я тоже пошел по этому пути. Она меня взяла за руку, но я уже начал лепить в детском саду, и отвела дворец пионеров на Ленинских горах. Ленинские тогда были, сейчас Воробьёвы. И он тогда только-только открылся. Прямо в 7 лет. И я как вот эту глину, запах глины и вообще глину, вот как бы вот... И я так с тех пор оттуда и не оторвался. То есть я потом в институт поступил. И так всю жизнь работаю с глиной, да. Да, и поэтому я многое... Но мне так... Это разные бывают люди, когда бывает ищут, а я, может быть... менее ищущий, вот меня как бы где привязали, вот отдали в скульптуры, и мне, я очень заинтересовался, и вот оттуда вот до сих пор я нахожусь там. Также я женился уже 43 года, я женат, значит, как женился-то? Также я попал в руки книжка Харлампиева, там, ну, спортивная по самбо, я как... Пришел на ковер, значит, и я вот всю жизнь, там, да, сначала я в активном таком был спортивном, значит, режиме, а потом, и вот до сих пор я хожу с ветеранами на ковер, то есть, как бы, видимо, есть люди, которые могут менять, и я не говорю, что это плохо, он сейчас будет поэтом, а завтра он будет, я не знаю, капитаном дальнего плавания, и действительно будет. Вот, а, наверное, у меня как бы такое более направление, так сказать, что ли, стабильное, как бы как вот никогда не было мысли, например, даже смешно там поменять родину, например, то, что вообще не часто у кого бывает, но бывают люди, которые, да я вот хочу там пожить, там или что-то, поэтому я сторонник вот этой укорененной жизни.
Где привязан, там.
Да, где тебя привязали, там и лай, да. Вот, и поэтому два моих вот этих корня я их очень ценю. Один Южный Урал, Оренбург, там, значит, это участники и Второй мировой, и Первой мировой, и Башкирской конницы, которая входила в Париж. И, конечно, вот все вот из духовенства, значит, есть новомученик, архиепископ Самарский Петр Николай Николаевич Руднев в миру, здесь его родина, здесь вот Исходня, тут приходы разные и Андроников, ну, это брат моей бабушки, Он расстрелян на Соловках, там есть и там его портреты, и там фото в, это, в музее, он там библиотекой заведовал. Вот. Но он из тех, кто, ведь как причисляли к лику святых, тех, кто не сдался и ничего не подписал. Вот, и вот он относился к таким как раз стойким, значит, вот. И поэтому я сейчас все приходы я восстанавливаю, которые там, вот, село Варварино, на Ордынке мы крестили нашего внука, где служил мой прадед, отец моей бабушки. Вот, и так, Неклюдово, мне, я переписываюсь, Васькино село, с Чеховым дружил. Значит, Виноградов, священник, он даже у него там описан кое-каких. То есть вот эти подмосковные приходы, это ну, как бы, то опора с протоиереем Дмитрием Смирновым, Царство ему небесное. Мы вот много общались, и у нас общие родственники, фамилии, это там Рудневы и Смирновы. То есть мы с ним об этом говорили, вот он Смирнов, вот, но еще Руднева у нее есть, а моя прабабушка, она Руднева, вот. То есть это, у меня много очень осталось, мне посчастливилось, что много фотографий осталось, и я в подростковом возрасте, меня как-то это зацепило, и даже многие удивлялись, что это 60-е годы, вот мои остались, там архитекторы, тетя, дядя, такая, ну, новая жизнь, оттепель, там все. А я с бабушкой садился и переписывал, вот что она помнит. Вот фотографии, куча фотографий. Я, кто это? Это брат там, ну, там в такой-то церкви. Кто это? И я имел вот такой прямой контакт в подростковом возрасте. И все это вот у меня сейчас хранится. Свидетельство о крещении, свидетельство о венчании вот в разных там храмах. Это все я потом что-то из этого раскапываю, что-то еще не раскопал. Вот, поэтому вот эта ниточка, и я могу сказать, что для всех, и у всех есть эти корни, они не у всех раскопаны, исследованы, это сейчас очень даже можно, если у вас там, вы знаете, место рождения, или там приход, или там крещение, это, то там это все поднимается, это многое есть в архивах, там не сгорело нигде, там, вот, и можно найти, уточнить свою родословную, имена, где, кто, откуда. Это, я считаю, сейчас особо ценно для нас и для нашего, в том числе, будущего. Наше прошлое, оно нужно для нашего будущего.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, автор целого ряда ну вот, памятников и скульптур, которые ну, любой москвич, наверное, сегодня знает. Это и памятник святому патриарху Ермогену, и памятник крестителю Руси князю Владимиру, и Петру Аркадьевичу Столыпину, премьер-министру царскому. И множество других, более 100, да, у вас монументальных сооружений.
Много, да.
Довольно много. Да. Мы вернемся в студию, друзья, буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Еще раз приветствует вас. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи военноизучества, Глазунова, член художественного совета комитета по культуре правительства Москвы. И, конечно, немаловажно добавить, что Салават Александрович – автор известного памятника князю Владимиру на Боровицкой площади и императору Александру I, также патриарху Гермогену и Петру Алексеевичу Столыпину. В общем-то, огромное количество уже успел Салават Александрович скульптур нашему городу подарить. Салават Александрович, но это ведь высокая ответственность, потому что ваши заказчики – это люди высокопоставленные, насколько мы знаем – История с памятником Столыпину, она вообще такая была нервная. Там, по-моему, сам даже Владимир Владимирович Путин как-то это все дело взял под свой контроль. Насколько вам удается вот сохранять свободу творчества, свободу самовыражения, когда дело касается каких-то вот таких вот очень серьезных заказов государственных?
Ну, вот я насчет свободы хотел бы сказать. Я все-таки, может, я иногда повторяюсь, говорил, да, есть два вида творчества. Один вид, когда художник что-то открывает, как я говорю, там, отрезал себе ухо Ван Гог, там, и он рассказывает некие открытия, может быть, это как в свое время были вот юродивые, кликуши, они могли говорить что угодно, и даже самое там неожиданное. И это была свобода творчества, причем часто эта свобода бывает либо во имя добра, либо во имя зла, как бы это так бывает. Вот. А есть вид творчества другой, когда есть большая задача, вот, например, музыканта сыграть Баха. И очень важно, то есть ты должен раскрыть и дотянуться до масштаба Баха. А также, например, вот в церковном искусстве, например, если взять иконопись, то есть там Андрей Рублев, или уж не говоря, да, то, конечно, очень важно, то есть чему он служит, а не то, как он по-своему и по-новому сделал. Тут должно быть как бы соответствие той планке, то есть тут художник, понимаете как, там люди поднимаются до художника и хотят его понять. Он так высоко поднялся, насколько там я дали, а вы понимаете ли вы, зачем он это делал, да, там. А здесь сам художник должен подняться до понимания этой темы, и поэтому я могу сказать, что вот в таких вещах, как памятники, не совсем один художник является автором. И так же, как даже иконописец, вот он автор. Автор – вся церковь, или вся, да, поэтому, когда возникает, например, памятник, ну, возьмем, например, Гермогену, и даже многие не знали вообще это имя, и памятник Минину и Пожарскому – это как вот три сословия, первое, второе и третье, как если по-французскому взять духовенство, там, аристократия и буржуазия, а с буржуазией там все крестьянство, ну, все, то есть это третье сословие. Вот Минин и Пожарский, гражданин Минин. Гражданин, он не аристократ никто, князь Пожарский. И там планировалась третья фигура, Гермоген, духовен. Это так памятник задумывался. Именно Гермоген призвал его в 82 года, поляки замучили в Кремле, в Чудовом монастыре, и он писал оттуда воззвание.
Да, созывал ополчение.
И планировалось памятник сначала трем фигурам. Потом, когда в результате все-таки возник Минин-Пожарский, и он стоял на сегодняшнем месте, как будем считать, мавзолей напротив него поставили, то вот вместо мавзолея перед Первой мировой войной был конкурс на памятник Гермогену. Все-таки его решили сделать. И он из Кремля как бы направлен, а они в сторону Кремля. Вот такая была идея. Потом эти конкурс сохранился. Там Андреев участвовал, вот, автор Гоголя, автор памятника. Участвовали скульпторы видные. Потом памятник не состоялся, потом революция. И сейчас памятник, который вот мы, так сказать, поработали над ним, памятник Гермогену, там написано, что он по постановлению Синода 11-го или какого-то года и патриарха Кирилла уже сейчас. То есть, а многие не знали кто-то. И поэтому я что хочу сказать, что мы когда начали, ну, понимать, узнавать, то для нас это было не то, что, а как мы хотим, там, у нас сейчас что-нибудь такое поставить. Мы сначала должны были подняться до этой фигуры, понимать ее какие-то там параметры, там, и вот и это деликатно надо относиться к теме, не просто как я хочу. То есть найти то, что нужно для этой темы, да, то, что нужно, не то, что я... Поэтому, когда говорят ограниченная свобода, она, конечно, ограниченная, потому что автор в этом случае, если музыкант играет Баха, то он...
Он тоже ограничен.
Игры, а Бах, это значит, автор Бах. Вот. Значит, поэтому здесь, когда вот и князь Владимир, то есть это другое немножко творчество, причем я не враг там свободного творчества там. Ну и, кстати сказать, там тот же юродивый, там кричать у храма может что угодно, а в храме служба, там нельзя все что угодно. Там нужно вот и там нужно как можно лучше, ну, достигая. Вот. Поэтому не было, я бы сказал, такого противостояния, там, власть и художник, там, или, я не знаю, там, миллионер, миллиардер и художник заказал, чего, вот. Понятно, что есть темы, за которые художник и не возьмется, если они ему... Да, это естественно, это позиция. То есть в этом случае художник имеет позицию, и он работает с теми, там, если художник работает с церковью, то он не может сказать, я свободен от церкви. Он должен слушать внимательно и понимать, и делать то, что в этом случае необходимо, но обязательно тут уже гонка происходит за уровень, на высоком уровне. То есть ты должен сделать очень... Потому что задача большая, если ты ее сделаешь... Не то, что свободно, а плохо, то это тоже очень плохо. Ты ее сделал очень хорошо, должен сделать. Вот. Но понимая, учитывая многое, традиции, уровень.
Да, спасибо большое за ответ. То есть вписаться в задачу, которую ставит вся церковь фактически, получается так.
Ну, да. Ну конечно, конечно, и понять ее.
А вот если говорить как раз о том, что, за что бы вы не взялись, да, вот вы можете привести... пример. Может быть, были даже какие-то примеры, когда вам что-то предлагали, а вы отказались?
Ну, я вам так скажу. Вот есть темы очень драматичные, и мы, когда там есть фигуры, ну, на которые иногда посягают, что, вот, например, Александр Невский, говорят, а он там какой-то там... Не такой. То есть есть фигуры, вот как Александр Невский, Дмитрий Донской, там, князь Пожарский, там, я не знаю, наверное, маршал Жуков, там, Пушкин, Достоевский, я не знаю, Ломоносов, ну, разных, если брать, где нет вообще вопросов или там проблем, или там, ну, я уж не говорю о святых, да, где нет проблемы, противоречий каких-то. А есть фигуры, которые являются противоречивыми. Там, например, Петр Первый, да, вот говорят, вот он ломал Русь, там, ради чего? Ради вхождения, может, даже возвращения в вот, мир, там, я не знаю, Европы. Как была, собственно, Русь была в европейском, в общем-то, значительном мире до разделения церквей на католическую и православную, крестили Русь. И она была одна из европейских стран, как там франки, там, как там кто-то, там все. Вот. И, но есть фигуры, вот типа Петра Первого, Ивана Грозного, там еще каких-то, причем даже сейчас и Ленин для кого-то очень позитивный, для кого-то очень негативный, а для кого-то люди задают вопрос, а кто он? То есть, как бы, то есть фигуры, Достоевский задавал такие вопросы, и, конечно, Сталин всегда встает, так сказать, этим вопросом. Да? Ну, тем более, что я считаю, что очень плохо... Но, наверное, другого выхода нет, что наша страна не закончила гражданскую войну. У нас есть люди разных взглядов. Вот, например, я могу сказать, что победили те, кто и хотел победить. По-моему, это по радио, типа, как оно называется, «Эхо Москвы», сказали, на площади Лубянка должен быть памятник, сносу памятника, памятник черной дыре. И что вот прекрасная сейчас площадь сложилась, у города красивая, там это, архитекторы, которые строили там эту площадь, что вы должны получить памятник пустоте. Когда возник вопрос ставить там Дзержинского возвращать или Александра Невского. И... Эта пустота, кто нам ее желал, она и победила. А почему она победила? Потому что, назовем условно так, патриотические силы, только есть патриотические силы красные, есть патриотические силы белые. Ну, условно, я называю условно. Там, но должны быть как бы единые должно быть. И не дали поставить друг другу. И ни того, и ни другого. Вот. Ну, я, находясь, как бы, вот, в определенном, все-таки, так сказать, культурной традиции, да, я могу сказать, что, ну, наверное, Дзержинский все-таки это фигура для, так сказать, истории Руси и России не такая глобальная, а во многом даже, как бы, Ну, говорят, а вот беспризорники. Вот, а действительно, откуда они взялись? Они взялись от жертв в гражданской войне. Вот. И, наверное, мне кажется, те, кто настаивал на Дзержинском, что это традиция, кстати, архитектор, скульптор там Учетич, а архитектор Захаров Григорий Алексеевич, который был у нас ректором, я вот учился в Строгановке, ректором был, он был автор этого памятника как архитектор. И, мне кажется, должны бы, лучше было бы договориться между собой и уступить. Потому что Дзержинского вернуть обратно, ну, проблематично и не так. И, ну, должны, надо было людям, которые любят страну, договориться и поставить там памятник Александру Невскому. И он дорог всем. Вот. А получается, эти патриотические силы, красные и белые, подрались, и победила третья сторона, которая сказала, у вас будет черная дыра. Да, и вы вот, вот памятник сносу памятника, вот его снесли, вот там и должна остаться пустота. Поэтому, когда вот браться за кого-то, там, памятник Сталину, там, ну, это могут быть какие-то новые мысли, я не знаю. И, кстати, даже вот вся... эмиграция в какой-то момент, и Бунин, там, молюсь на то, чтобы самолет не разбился, долетел до Тагерана или докуда, там, за Сталина, да? То есть это действительно победа. Во-первых, это победа все равно именно России. Это победа не Советского Союза, а это победа тысячелетней России. Вот ее присвоить себе большевики, что там за коммунизм, там, это победа России против Германии, которая несла на тот момент дьявольское совершенно зло. Это победа над дьявольщиной. А победа государства какого? На тот момент советского. Но подтянули опять... церковь, патриархов, это восстановили там из тюрем, открыли там лавру. То есть, как бы это была очень сложная эпоха. Сложная эпоха. Поэтому заново отнестись там к Сталину. Я, как человек уже, можно сказать, пенсионного возраста, я заново относиться не могу. У меня как бабушка говорила, я так и отношусь. Но, смотря на вот сегодняшний мир, это, то есть, а как, вот как эта фигура противоречивая? Иван Грозный там по учебнику истории... дореволюционному, он, ну, мы знаем, что он, ну, некий изверг по учебнику истории дореволюционному. По другим, как бы, то, что он, ну, даже и Казань, и другое, там, и войны вел, там, может быть, тени, те ливонские, там, вот. Поэтому, говорите, что, я вопрос очень далеко ушел, а кому нельзя или не надо? То есть, есть сложные фигуры.
Кому бы вы не хотели?
Да, да, кому я бы не хотел. Делать, поэтому, конечно, такие фигуры есть. Не, ну, конечно, если бы мне, например, сейчас обратились ко мне украинцы и сказали, поставьте нам памятник Бандере, ну, высокохудожественный, скульптурный и так далее, ну, конечно, ответ был бы один, разумеется, разумеется, нет. И таких много, таких много. Это, нет, есть темы, за которые, конечно... художник не возьмется. Ну, тут даже загадки нет, это понятно. То есть каждый художник живет в своем каком-то мире.
Сават Александрович, ну, после разговоров о митрополите Филарете, митрополите Платоне, как-то странно задавать этот вопрос, но все же мы его зададим. А как вы стали, вот христианином-то, как вы стали непосредственно в советское время?
Очень, да, расскажу. Во-первых, чтобы никто сейчас не путал и заново не говорил, что в советское время там люди верили, параллельно... Была пропаганда атеистическая, это и в институте, и в школе, и даже если, например, какая-нибудь, я не знаю, там член партии, директор школы, вот там была история, поучаствовала, около церкви постояла, что ее внука, там бабушка заставила о кресте, а то сидеть не, с ним не буду, да, и, то ее могли исключить из партии. Да. Поэтому там тогда был, и вот я помню, и даже спорить с этим нечем, кроме как в деревнях, вот бабушки, на них сохранилось. Они ходили в церковь, они там, когда белые платочки, когда свечки, когда куличи. Никто ничего не знал, и над этим все просто посмеивались. Вот. Но на что, вот, как, почему это все как бы возразить? Ну, во-первых, сама церковь внутри жила. Церковь внутри, она жила. Это была вера, нисколько не меньше, больше, чем да, ты, ну, во многом и даже где-то сильнее. То есть это один был островок, вот сама церковь. И она к себе очень как бы... А что там? Дальше. Великая русская литература. Там описывается... как люди ходят в храмы, почему они молятся, как что. То есть информация в советское время, я говорю, откуда была, вот был Советский Союз, научный коммунизм, но была при этом церковь, колокольный звон где-то мы слышали, ездили паломнически через культуру, ценили архитектуру, например, древнерусскую, понятно, там в Суздале, где там пустые храмы, предположим, там тогда многие храмы не были церквями, даже храм Василия Блаженного. Вот, у меня, мне так, что у меня вот семья, которая, у меня вот ряса моего, вот я вот держу в руках, к сожалению, утратил в детском возрасте, многие потерял вещи, потерял кобуру от ТТ моего отца, когда он пришел с войны, он офицер был, у него осталась портупея, офицерская, ремень и кобура, ТТ, естественно, он сдал. Я утратил это. И по вот этой линии фотографии остались. То есть у меня просто был прямой источник к вере, к православию, к изучению. Книги стояли. Я привык с детства, что я читаю, для меня нет проблем прочитать, где есть ять и твердые знаки. Как бы это, ну, просто я Достоевскую там прочее читал вот этих старых. Поэтому история православной церкви, беру с полки книжечку у себя дома, начинаю читать. Ну, как бы, то есть у меня был прямой источник, и это было, соответствовало и вот культуре великой русской, и многие на тот момент стали интересоваться и приходить в храмы. И я вот в этом же участвую, строго, даже изучая историю искусств, там же что? Снятие с креста, там поклонение волхвов, там Рождество, там все это самое. То есть как бы поэтому это естественное, то есть это люди вернулись к себе домой. Естественное понимание, веру, большую веру, малую веру, какую. Я просто себя отношу, знаете, к кому? Рядовым. То есть я православный, но я просто вот рядовой, именно этой армии, да, именно, да, то есть тут не спутаешь, но я, просто рядовой православный.
То есть вы в каком-то смысле получили веру по наследству через книги,
очень
через...
Очень даже. И вся страна получила от литературы, угу. Когда, опять же, сказали там в эмиграции, ух ты, там в школах разрешили Пушкина, и там, ну, говорит, ну, значит, Россия не провалилась. На нем на культуре есть наш выпир, вернется опять. То есть это тоже источник очень важный. Литература русская.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, председатель художественного совета Комитета по культуре правительства Москвы, зав. Кафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова. Салават Александрович, ваше время, так сказать, во время вашей юности, действительно, как-то вот вы так хорошо сейчас это обрисовали, становится понятно, что вот культура, вот эта самая великая русская культура, насквозь, конечно, пропитанная христианским духом, она, собственно, и была такой средой, которая приводила естественным мостом, к вере. Ну, не всех, понятно, что все равно не всех она приводила. Вот, но вы-то занимались, собственно, искусством напрямую, да, поэтому понятно, что, вы, наверное, не могли остаться в стороне, хотя кто-то и оставался. Вот, а сейчас, вот хотелось спросить, вот сейчас, на ваш взгляд, вот это самое искусство, да, вот даже вот монументальное искусство, да, например, которым вы занимаетесь, скульптура, там памятники, там, какие-то еще, да, произведения. Вот с такой вот, если посмотреть на это глазами христианина, вот что сейчас несет в себе культура? Потому что вроде бы сейчас вера, не под запретом, да, то есть можно напрямую как бы обратиться в церковь прийти, да, и это там книги продаются и так далее. Все под руками, все перед глазами. И вот культура сегодня, ну, даже, скажем, церковная, да, околоцерковная культура, вот сейчас ее функция какая, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, она такая же, как была всегда. Вот. Но очень важен вопрос ее, ну, честности и качества. То есть есть сердцевина, есть в стране, назовем так, ну вот, в православии очень, ну, православные люди внутри церкви, и не только внутри церкви, вот их какое-то количество. Вот если взять там все население какое, есть люди, и их тоже немного, те, кто реально вот эту великую литературу даже возьмем, ну и не только, я вот в Петербурге, в Москве смотрю архитектуру, все, то есть великую культуру, которая реально ее, ну так же, как вот музыканты, кто понимает музыку, это довольно небольшое такой как бы островок, который из себя должен излучать вот эту силу, правду, как бы. Другое дело, что, скажем, большая часть населения, может быть, не задействованы вот под этим влиянием не находятся. Но как бы сам процесс, как вот весной начинает солнце светить, его еще мало, и вот там какие-то начинают там цветочки подниматься. То есть и потом уже лето расцветает. Там. То есть я могу сказать, что это такое внутреннее солнце или какой-то внутренний обогрев дома, вот печку, когда в холодном доме, вот там около нее тепло. А везде пока холодно. Вот зимой приезжают в дом, там в сторожку бывает. Вот, и там потом хлеб испекут еще там. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас есть проблемы, есть проблемы. Во-первых, вот смотрите, Россия все-таки страна, как бы такая идеалистичная, идеал. То есть люди служили, жертвовали это и вере, и... Потом пришел коммунизм, и вот коммунизм использовал желание служить, и жертвовать собой. То есть это тоже было, как и так и коммунист говорил, главное вот идея, и служить идее добру в их понимании, там, я не знаю, там, диктатуре пролетариата или там, я не знаю...
Светлому будущему.
Светлому будущему, да. А потом мы включили, как вот вся страна включила вот этот капитализм, нужно было отказаться. Я считаю, что вообще есть три, мы жили три как бы направления. Это... ценности России, ценности культуры, я тогда назвал дореволюционной, тогда назвал. Потом вторая культура, она чужеродная или где-то срастается, это коммунистическая, и третья, это, назовем ее условно, западная, другая, да, там, американская, еще какая-то. И вот эти три культуры, они, значит, перемешивались, складывались как, и отдельно существовали. Сейчас очень большой, значит, посыл вот туда, в это потребление, там, качественные компьютеры, автомобили, там, забудьте, сейчас психологи, знаете, как говорят, убейте в себе свою мать. Это я, то есть, не дай бог вам научиться вот традициям вот этих каких-то уже отсталых людей ваших родителей, а вы заново возьмите мировые стандарты, у вас там такие-то джинсы, такие-то кеды, такой-то компьютер, такой-то телефон, такие-то путешествия, самолеты. То есть даже...
Качество жизни.
Убей, да, убей, там, там дочери говорят, убей в себе свою мать. И возникает, ну, и это очень много. Поэтому сейчас, вы говорите, а как сейчас, кто вернется, кто... Вот и есть вот эти как бы полюса, вот, но это мы сейчас осознаем, что есть полюса. А когда мы росли только, то мы знали, что есть один полюс, это мы, это Россия, там... Русский язык самый богатый, самый умный, русская мысль, русские люди, ну и вообще Россия, она многонациональная, вот эти ценности, я вот в Башкирии вот это смотрю, вот люди, вот это глубокие корни, вот это семейные традиции, то есть вся страна получилась, в общем-то, естественно, все, кто на этой земле живет тысячелетиями, вот, и мне кажется, тогда все, мы еще, и это и правильное ощущение, что вот наша семья, она должна жить по-доброму, хорошо, и в ней есть правда. И вот если человек сомневается, что правда есть в его семье, а нужно где-то ее найти, то это, конечно, путь уже, так сказать, в какое-то перерождение в других животных совершенно, и не поймешь в кого. Поэтому сейчас есть проблемы, вот эти, что по этому пути все пойдут. А сейчас и есть борьба за этот путь. Но очень важно, опять же, не утонуть в борьбе, а все-таки культивировать свой дом, развивать свою культуру, свои идеалы. Там не интересоваться, там можно интересоваться, но не утопать, где у них там какие там, я не знаю, там смешанные браки. Там, ну, есть у них смешанные браки, но нам важно, как говорится, любить свою семью, свою там жену, свою там все, внуков, детей, бабушек, дедушек обязательно.
И искусство, оно как бы ставит, ну, своего рода такие, это как путевые мили, да,
оно
на этом пути.
Может быть, не всегда ставит, но оно должно ставить.
Должно
ставить. Да. И, конечно, потери в культуре. Я когда иду по Петербургу, многие не любят, говорят, снести этот город надо, он не русский. Нет, говорят, да, он. Да, я думаю, а какие же люди вообще его начертили, нарисовали? Вот каждый фасад. Ну, это и в Москве также. Каждый фасад. И я думаю, это мы пока до них, ну, по культуре не доросли, не вернулись. Мы только должны понимать, что вот оно. Вот создано нашими предками. Я вот недавно был вот в Петербурге, и на крыше там ресторан, и виден Исаакиевский собор. И вот у меня мысль вот была, я вот сыну своему сказал, я говорю, какой собор для нас построил царь? Понятно, что он новый, там, европейский, там, не древнерусский, но Исаакиевский собор, а как это для нас? Ну, а для кого? Это же колоссальные усилия для страны, для следующих поколений, и мы вот они и есть, эти поколения. Вот, и как это сделано все, и как это звучит. Ну, это я просто про Исаакиевский собор говорю, хотя, может, это не вся Россия, но и так и строился, и все остальное. Вот, то есть, поэтому в культуре, прямо могу сказать, наверное, за 20 век были и достижения, но были колоссальные потери вот этого великой русской культуры в людях, в их воспитании. То есть, мы многие изуродованы 20 веком, но при этом мы знаем, что вот то бабушка или тот святой, это наша сердцевина, и мы должны как бы это воспринимать и опять возвращать.
Салават Александрович, как христианину, насколько вам легко или нелегко живется в современном светском обществе?
Вы знаете, я, как еще раз повторю, христианин рядовой.
Рядовой, но
да,
все равно христианин.
И я могу сказать, что было сказано Богу Богово, Кесарю Кесарева. То есть мы живем в некой социальной системе, там вот армия, стройка, там еще что-то, я не знаю, люди, кузнецы, землекопы в деревнях жили. То есть это некая деятельность, ну, под словом Кесарева имеется в виду мирское. То есть ты живешь, ты должен понимать, какую, я не знаю, кашу или курицу, или что будет есть вот внук. То есть это все как бы не божеские задачи, а Богу Богово, потому что без этого так все равно, что без головы тело не может быть или без души. Вот. Поэтому мне-то живется, я не страдаю от внешнего мира, я коммуникации, кстати, опыт коммуникации вот людей дореволюционных, когда они боролись с погодой, с неурожаем, друг другом, то есть опыт, то есть я не сторонюсь. Ни в коем случае, ой, как неуютно, да нормально, и люди вокруг нормальные, вот, нормально, поэтому этих противоречий не должно, потому что это и тело, и душа, это существует одновременно, но когда разделяется, то уже получается уже не в этом мире, вот, поэтому абсолютно у нас нормальный мир, я езжу по стране много, на Сахалине бывал, значит, в Кёнигсберге бывал, на Кавказе бывал, в Грозном бывал. И я могу сказать, что позитив и, ну, какая-то сильная такая поступь современного мира, она все равно есть. И она, поэтому не абсолютно можно жить гармонично, но надо быть к этому готовым и мобилизованным.
Спасибо за этот разговор. У нас сегодня очень патриотичная беседа получилась. Как ты считаешь, Игорь?
Очень много важных вещей. Много важных, я вот, например, услышал, и для меня было какое-то открытие, хотя вроде такая на поверхности мысль, но то, что действительно культура, она хранительница зачастую оказывается для людей хранительница веры, даже когда вера оказывается под запретом сама. Вот. Мне кажется, это очень как-то важно.
Да, огромное спасибо вам, Салават Александрович.
Спасибо, что пригласили. Очень было приятно побеседовать.
И нам. Спасибо вам.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами был Салават Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и изучества Глазунова, член художественного совета Комитета по культуре правительства Москвы, а также автор многих известных монументальных композиций, одна из которых памятник князю Владимиру на Боровицкой площади. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы благодарим Салавата Александровича за этот разговор и наших радиослушателей. Всего вам доброго и до следующего воскресенья.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.